Пускай.
Ну, а если не так, то мне за добра.
Сегодня я буду говорить о душе, о нашем духе, о нашем теле, о том вообще, из чего человек сделан.
Dzisiaj będziemy mówić o duszy, duchu i ciele i o tym, jak człowiek jest skonstruowany.
Посмотрим, каким Бог нас сотворил, кем мы являемся.
Zobaczymy, jak Bóg nas stworzył, kim jesteśmy.
Господь сотворил Адама уже взрослым, полноценным человеком.
Pan stworzył Adama dorosłym, pełnym człowiekiem.
Хотя маленький Адам примерно выглядел вот так вот.
A mały Adam wyglądał tak.
Он сотворил нас из праха, из земли. Создал, как горшечник создает сосуд.
Pan stworzył nas z prochu ziemi, z gliny, jak garncarz lepi naczynie.
И после темы, когда мы рассматривали образ Божий, возникает вопрос, а каким образом образ Божий передается от человека к человеку?
И по этому темате образу Божьего выника питание, как этот образ Божий есть переказан от человека до человека?
Есть ли образ Божий перешел в нас от Адама?
Чи этот образ Божий пришел до нас от Адама?
Принимаем ли мы греховную природу от Адама?
Чи принимаем грешную натуру от Адама?
И какие части нашего тела касаются греховной природы?
И какие части нашего тела относятся до грешной натуры?
Но Иаков в своем послании, когда говорит про язык, он говорит, что мы проклинаем языком людей, которые созданы по подобию Божьему.
Jakub mówi o naszym języku, że my przeklinamy językiem ludzi, którzy są stworzeni na obraz Boga.
И во всей Библии Слово Божье не ставит под сомнение, что каждый человек, он сотворен по образу и подобию Божьему.
И в целой Библии не ма вонтливости, что человек есть створен на образ и подобенство Бога.
Сейчас мы посмотрим на три взгляда на происхождение души, которые есть. Три основных таких взгляда.
И сейчас обговорим три погляды на походзение души.
Первая – это теория предсуществования души.
Первая теория – это теория преэкзистенции души.
Там говорится, что души сотворены очень давно, и они практически бесконечны, бессмертны.
Te teorie mówią, że dusze zostały stworzone bardzo dawno temu i one są praktycznie wieczne, nie mają końca.
И многие из этих, кто верят в эту теорию, говорят, что Бог творит душу и помещает ее в тело человека как наказание.
I niektórzy mówią, że Pan Bóg tworzy duszę i umieszcza ją w ciele i to jest jakby kara.
Берет души и в наказание помещает, как в тюрьму.
Эта душа есть увенчана в теле, как в вензенью.
Это действительно антибиблейская теория.
То есть целковичи антибиблийна.
Но я встречал христиан, которые верят в это.
Але я спотыкаю христиан, которые так верят.
Они говорят, душа не имеет ни начала, ни конца, она вечна, как и Бог.
Mówią, dusza nie ma ani początku, ani końca, jak Bóg jest wieczna.
I niektórzy chrześcijanie pytają się to obosnować Biblii.
I niektórzy chrześcijanie chcą to Biblią uzasadniać.
Но это самая небиблейская из теорий происхождения души.
И то есть наиболее небиблийная теория, если говорить о походзении души.
Вторая теория называется креационизм.
Другая теория – это креационизм.
Они верят, что Бог творит душу в момент зачатия человека.
Они верят, что Бог створяет душу в моменте зачатия человека.
Часто приводят 139-й псалом, где говорится, что «Ты соткал меня в чреве матери».
Bardzo często odnoszą się do psalmu 139, gdzie jest powiedziane «Ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki».
Но судя по этому стиху, тогда можно сказать, Бог творит каждого человека отдельно, постоянно, в момент зачатия.
Ale patrząc tak na ten werset, możemy pomyśleć, że Bóg tworzy oddzielnie każdego człowieka w momencie poczęcia.
Это язык поэзии в псалмах.
Pamiętajmy, to jest język poezji w psalmach.
Бог сотворил и закончил творить человека в шестой день.
Bóg stworzył człowieka i zakończył proces stwarzania w szóstego dnia.
И вложил в человека потенциал воспроизводить себе подобных.
I włożył w człowieka potencjał, siłę, żeby mogli robić sobie podobnych, kopiować.
И человек – это не просто тело. Человек – это соединение нематериальной и материальной части.
Człowiek nie jest po prostu ciałem, to jest zjednoczenie niematerialnej i materialnej części.
И воспроизводя себе подобного, человек воспроизводит не только тело. Он воспроизводит полностью себе подобного человека.
И kiedy przywodzimy na świat drugą osobę, to nie jest tylko ciało, to jest dusza i duch, tak jak my mamy.
Адам согрешил и стал греховным как душой, так и телом.
Адам сгрешил и стал грешным и душой, и телом.
И из-за того, что он породил сына по подобию своему, вся греховность передалась и сыну.
И dlatego, że on urodził syna na swoje znaczy tak, coś się mówi. Urodził mu się syn na podobieństwo jego, on przekazał mu grzeszną naturę.
Но если Бог творит душу отдельно в момент зачатия, то возможно тогда человек не принимает греховную природу Адама.
Ale jeżeli
Если Бог творит в момент зачатия душу, то тогда, возможно, душа не грешная.
Ale jeżeli Bóg tworzy duszę w momencie poczęcia, to być może dusza nie jest grzeszna.
Но Библия учит нас о полной греховности всей сущности человека.
Ale Biblia uczy nas o pełnym skażeniu grzechem całej istoty ludzkiej.
Поэтому есть третий взгляд, который называется традукционизм.
И есть третий погляд, который się nazywa традукционизмом.
Душа, как и тело, передается, воспроизводится родителями и передается ребенку в момент зачатия. Как тело зарождается, так же зарождается и душа.
И та теория mówi, że w momencie poczęcia i dusza i ciało są przekazywane od rodziców dziecku.
И Бог вложил эту способность первых людей, чтобы они воспроизводили себе подобных как на духовном, так и на материальном уровне.
И Бог вложил ту здольность в людей, чтобы они творили себе подобных и духово, и материально.
Поэтому Адам, он родил сына по своему подобию и образу.
Dlatego Adam zrodził syna na swoje podobieństwo i obraz.
И люди, из-за того, что люди воспроизводят в своих детях и материальную, и духовную природу, из-за этого греховность Адама полностью пережила их потомков.
И dlatego, że ludzie przekazują swoim dzieciom i część duchową, i część materialną, to ta grzeszność jest przekazywana dla potomków.
И этот взгляд подтверждается Библией. И вот интересное место, давайте прочитаем.
I ten pogląd jest potwierdzony w Biblii, to jest interesujący fragment. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie.
Здесь говорится о том, что потенциал будущего Левия, что то, что в будущем ставит Левием, уже было заложено в его прапрапрадеде.
To jest powiedziane, że ten cały potencjał tego, kim był Lewi, kim on się stanie, co on zrobi, już był złożony w jego prapradziadku.
I Bóg wdechnął dychanie żyzni w Adama.
Bóg dał oddech życia Adamowi.
И мы больше нигде не читаем, что Бог кому-то еще вдыхал дыхание жизни.
И не читаем, чтобы Пан Бог то тхнение дал еще кому-то, кроме Адама.
Бог даже не написано, что Еве дыхание в жизни вдыхает.
Даже о Еве это не есть написано.
Написано, что Бог создал человека из праха земного и вдохнул в него жизнь.
Есть написано, что Пан створил человека из праху земли и тхнул в него жизнь.
Потом он посмотрел, нет подобного, нужен ему помощник.
И później zobaczył, o, nie ma podobnego do niego, potrzebna jest pomoc.
Положил Адама спать и творит из него Еву.
Uśpił Adama i stworzył z niego Ewę.
И приводит к Адаму. И нигде не написано, что он взял ребро и вдохнул в нее дыхание жизни.
Нигде не есть написано, что он взял то жебро и тхнул в то дых życia.
Поэтому в этом заключается единство мужа и жены. Муж и жена одно не только на материальном, но и на духовном уровне.
В этом есть единость мужа и жены. Они не są только материально едно, они są духово едно.
И когда говорится, муж и жена будут одна плоть,
и когда есть powiedziane, że муж и жена będą jednym ciałem,
в греческом и в русском языке есть слово тело и плоть.
W greckim i w rosyjskim języku to jest odróżnione. My używamy jednego słowa ciała, w rosyjskim właśnie ciało, płoć i to jest tak.
I вот эта плоть, она часто подразумевает не только физическую составляющую человека, но полностью человека с его духовной и материальной частью.
I to słowo rosyjskie, na które my nie mamy odpowiednika płoć, ono mówi o i tej duchowej i materialnej części jako całej osobie.
I вот муж и жена одна плоть во всех частях.
Więc mąż i żona są tym jednym tworem we wszystkich swoich częściach.
Поэтому для Бога одинаково важна как материальная, так и физическая часть человека, потому что объединение этих частей и есть человек.
Dlatego dla Boga jest ważna i materialna strona człowieka i duchowa, bo zjednoczenie tych dwóch jest człowiekiem.
I w szóstej dzień on stworzył człowieka i сказал: "Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю".
W szósty dzień stworzył człowieka i powiedział: "Rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię".
Так вот структура человека, а каков человек, из каких частей он состоит?
Więc jaka jest struktura człowieka, z jakich części się składa?
И мы сегодня посмотрим на три взгляда на структуру человека.
Więc popatrzymy teraz na trzy poglądy na temat struktury człowieka.
Но давайте выделим вообще части, которые Библия выделяет в человеке.
Ale najpierw określimy części, które Biblia określa w człowieku.
Ciało.
Ciało.
Dusza.
Dusza.
Duch.
Duch.
Serce.
Serce.
Совесть.
Sumienie.
Razum, rozsądek.
Rozsądek.
Wola.
Wola.
Чувства.
Uczucia.
И часто про каждую эту часть говорят, как будто это что-то такое особенное.
Zawsze często się mówi o tych częściach, jakby każda z nich była czymś indywidualnym.
Но далее мы увидим, что некоторые из этих вот выделенных частей являются просто качествами духовной или материальной части человека.
Ale bardzo często te elementy są po prostu charakterystykami albo duchownej części człowieka, albo materialnej.
Первый взгляд на структуру человека, что человек выглядит вот так.
Pierwszy pogląd na strukturę człowieka jest taki, że on tak wygląda właśnie.
Człowiek to просто тело.
Człowiek to jest po prostu ciało.
Бог оживил тело, но вся его структура заключается только в теле.
Бог ożywił człowieka, ale cała struktura człowieka to jest tylko ciało.
Так на людей смотрели саддукеи в день их восстания.
Так на ludzi patrzyli saduceusze.
Они считали, что люди просто живут на этой земле, когда человек умирает, заканчивается существование человека.
Они говорили, что человек только живет на этой земле физически, когда умирает, кончится его экзистенция.
И это тело, оно имеет разные особенности, такие как слух, взгляд, совесть, воля, там, обоняние.
И то тело имеет właśnie такие разные характеристики: слух, рассудок, взрок, смак.
И некоторые люди, я встречал христиан, которые тоже верят, что люди действительно вот так вот устроены.
Я спотыкаю таких людей, которые тоже так уважают, что люди są так створены.
Они считают, что христиане, которые умерли, они просто спят в могиле, Бог воскресит их в будущем, и они продолжат существование.
Они говорят, что христианин, который умер, спит в гробе, и когда-нибудь Пан Бог воскресит его тело, и они будут в этот способ дальше жить.
Но мы видим часто в Библии упоминание о том, что душа существует после смерти тела, и она имеет рассудок, и разум может обращаться к Богу.
Але видимо в Библии, что душа существует по смерти, и она имеет рассудок, она проявляет элементы жизни и может обращаться к Богу.
Поэтому далее мы рассмотрим еще два взгляда на состав человека.
Zobaczymy мы еще два погляда на то, с чего человек есть сложен.
И я сразу говорю, я не скажу вам, какой из них действительно правильный.
И я сразу powiem, я не jestem w stanie wam powiedzieć, który z nich jest prawidłowy w 100%.
Потому что два из этих взгляда имеют очень-очень сильное обоснование в Писании.
Dlatego, że dwa z tych poglądów mają bardzo mocny fundament w Piśmie.
Первый взгляд то, что человек двух составов, дихотомия.
Pierwszy pogląd to jest dychotomia, czyli człowiek jest stworzony z dwóch części.
Он имеет тело и дух. Дух и душа в этом случае синонимы.
Ma ciało i duszę, i duch i dusza to synonimy.
I вот приводят пример часто list Jakuba, gdzie говорится, что тело без духа мертво.
I daje się jako przykład list Jakuba, gdzie Jakub mówi, że ciało bez ducha jest martwe.
No i говорят, смотрите, ну, здесь не упоминается никакая душа.
I oni mówią, patrzcie, tu nie ma wspomnianej żadnej duszy.
Есть что-то нематериальное, без чего материальное мертвое.
Jest coś niematerialnego, bez czego materialne jest martwe.
И вот этот стих еще говорит о том, что в каждый человек, вне зависимости от того, верующий он или неверующий, он имеет дух.
И mówi się, że każdy człowiek, czy wierzący, czy niewierzący, on ma ducha.
И так как и дух этот вполне функциональный, так как он дает жизнь телу.
И ten дух в pełni funkcjonuje, bo daje życie ciału.
Но мы знаем, что человек духовно мертв.
Ale wiemy, że człowiek jest duchowo martwy.
I вот здесь вот уже приходится разъяснять, что значит духовная смерть.
I tutaj trzeba wyjaśnić, co to jest duchowa śmierć.
Понятие смерти в Писании несет в себе смысл разделения.
Pojęcie śmierci w Biblii ma sens oddzielenia.
Физическая смерть – это разделение тела и духа.
Физическая смерть – это разделение тела от духа.
Когда был сотворен Адам и Ева, они были едины духовно с Богом, имели с Ним общение непосредственное.
Когда Адам и Ева были створены, они были с Ним зъединены, имели с Ним społeczność, не przerwaną ничем.
Бог абсолютно свят.
Бог есть święty całkowicie.
И в момент, когда Адам и Ева согрешили,
i w momencie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli,
oni byli oddzieleni od Boga duchowo.
Oni byli duchowo oddzieleni od Boga.
I fizycznie, pewnie.
I oczywiście fizycznie.
I oni теперь nie mogą mieć tego общения, jak раньше.
I nie mogli mieć tej społeczności, jak wcześniej.
Вот что значит духовная смерть, отделение духовное от Бога.
A to, co znaczy duchowa śmierć, oddzielenie tej duchowej części od Boga.
Это не значит, что человека грешного осталось только тело и внутри какая-то мертвая субстанция.
To nie znaczy, że z niezbawionego człowieka zostało tylko ciało i wewnątrz jest jakaś martwa substancja.
Это говорит, что и тело, и душа человека отделены духовно от Бога.
To mówi o tym, że i ciało, i dusza człowieka są oddzielone od Boga.
Физические части человека имеют вполне очевидные качества, так же как и душе, духовные.
Физическая часть человека ma oczywiste, widzialne charakterystyki, ale tak samo duchowa część.
Телом мы слышим, осязаем что-то, чувствуем вкус.
Ciałem słyszymy, widzimy, czujemy smak.
Но наш внутренний человек, он имеет чувства.
Ale nasz wewnętrzny człowiek też ma uczucia.
Мы имеем разум.
Rozum.
И мы имеем волю, мы способны выбирать. Я сегодня буду пить кофе или чай.
Так само мамы воля, можем выбрать, чи będziemy на przykład пить kawę czy herbatę.
Следующий взгляд на человека, человек трёхсоставен. Трихотомизм.
Kolejny pogląd na człowieka to jest trychotomia. Człowiek się składa z trzech elementów.
Что человек имеет тело, душу и дух.
To znaczy, że człowiek ma ciało, duszę i ducha.
И первый лист до Фессалоникийцев 5:23 это очень сильное подтверждение данному взгляду.
И первый Тессалоничан 5:23 есть очень сильным подтверждением этого взгляда.
Мы чуть позже посмотрим более детально на этот стих.
И позже посмотрим в деталях на этот версет.
Так вот, три взгляда. Человек цельный, двойной или тройной.
Trzy poglądy. Człowiek cały albo z dwóch części się składa, albo z trzech.
Tak wierzyli Sadukeje, my już widzieli.
Tak Saduceusze to rozumieli, ten pierwszy pogląd.
No вот эти два взгляда более библейски обоснованы, i как же верили те христиане, авторитетные люди, которых мы знаем в прошлом.
Ale te dwa pozostałe poglądy są oparte na Biblii i trzeba się zastanowić, jak wierzyli ci ludzie na początku Kościoła, autorytety jakieś.
Może нужно взять действительно авторитетных учителей церкви, они помогут нам определиться.
Może trzeba wziąć jakieś autorytety w Kościele i oni pomogą nam się określić z tym.
No między nimi точно takie же разномыслие, jak i сейчас были.
Ale oni wszyscy mają między sobą różnice zdań, tak jak i teraz.
W pierwsze 3 wieka chrześcijanie skłanialiś больше к тому взгляду, tam gdzie człowiek троичен.
W pierwszych 3 wiekach chrześcijanie bardziej uważali, że człowiek się składa z trzech elementów.
Był taki ojciec cerkwi Justyn, mucznik, który pisał, jeden z pierwszych, który pisał, że człowiek состоит из трёх частей.
Ojciec Kościoła Justyn Męczennik, on pisał o tym, że człowiek się składa z trzech części.
Prawda, on zwracał uwagę, u niewierzącego człowieka duch mrtwy jest tylko 2. Во время уверования появляется 3.
Он mówił, że że w niezbawionym człowieku są tylko 2 elementy, ale w momencie uwierzenia dochodzi ten trzeci.
No, w Biblii jest moment, gdzie говорится, że duch w niewierzącym człowieku coś działał. I to już rozchodzi się z wierowaniem Justyna.
Ale jest napisane w piśmie, że w niewierzącym człowieku też jest duch, który funkcjonuje i to rozjeżdża się z poglądem Augustyna, z poglądem Justyna.
Był także w IV wieku taki uczony, IV-V wieku uczony jak Ireneusz.
Był też taki w IV-V wieku uczony jak Ireneusz.
On także rozmawiał człowieka jak trójsostawnego.
On też myślał o człowieku jako składającego się z trzech części.
On był bardzo seriozным uczonym biblijskim i dzięki niemu pojawił się перевод Biblii Wulgata.
On był bardzo szanowanym uczonym biblijnym i dzięki niemu mamy Wulgatę.
И Вульгата на данный момент является примером простого и понятного людям перевода. Этот перевод имеет проблемы, но это хороший очень пример перевода Библии.
Вульгата dzisiaj jest dobrym przykładem jasnego przetłumaczenia Biblii. Ma swoje problemy, ale jednak jest na tyle dobra, że jest takim przykładem.
Но он также верил, что дух это что-то такое, что может функционировать только у верующего человека.
No i on wierzył również, że duch to jest coś takiego, co funkcjonuje tylko u wierzącego człowieka.
Во времена Иринея жил еще один хороший библейский ученый, богослов Августин.
W czasie Ireneusza żył inny uczony biblijny Augustyn.
Который придерживался уже этой позиции.
И Августин już wierzył, że człowiek jest z dwóch części złożony.
И он много об этом пишет, и вот смотрите, в одно время два одинаково авторитетных, одинаково образованных человека, одинаково хорошо знающих Библии, которые верят по-разному.
И видимо, что мамы двух людей, którzy są учеными библейными, którzy так само dobrze Pismo znają i wierzą różnie.
Почему в первые века были такие разномыслия?
Dlaczego w pierwszych wiekach takie różnice były?
В первые века люди не просто знали библейские языки, они на них разговаривали.
Przecież w pierwszych wiekach ludzie nie tylko znali biblijne języki, oni nimi mówili.
И в первые века появились все известные ереси.
I w pierwszych wiekach pojawiły się wszystkie znane dzisiaj herezje.
Więc проблема w tym, że те века было очень сильно большое влияние греческой философии.
Ale problem jest taki, że w tamtych wiekach był bardzo silny wpływ greckiej filozofii.
И многие отцы церкви, они воспитывались на этой философии. Они читали Платона, который очень много пишет о составах человека.
I ojcowie kościoła rozczytywali się w tych filozofiach. Czytali Platona, który bardzo dużo pisze o tym, jak człowiek jest skonstruowany.
I przykład Augustyn uwierował już w przeklonnym wieku, dostatecznie.
I Augustyn uwierzył już, kiedy był dorosłym człowiekiem.
A do tego on był, получил образование в языческой греческой культуре, побывал в ересе манихейства.
A do tej pory zajmował się tą swoją pogańską kulturą, przez jakiś czas wierzył w herezję manicheizmu.
A potem przyszedł już k chrześcijańskiej istynnej wierze.
No i później stał się chrześcijaninem.
Если мы будем читать труды Августина, мы увидим это сильное влияние философии Платона, к примеру, и греческой философии.
Jeżeli będziemy czytać pracę Augustyna, то zobaczymy wpływ Platona i greckiej filozofii.
Поэтому, читая, например, первых отцов церкви, нужно аккуратно подходить к тому, что они пишут. Там может быть что-то не то.
I kiedy czytamy ojców Kościoła, dlatego trzeba ostrożnie podchodzić do tego, co oni piszą, bo niekoniecznie wszystko będzie prawdą.
И потом католическая церковь построила свое учение богословие, которое существовало ближайшие тысячи лет без изменений практически.
И później римско-католический kościół się pojawił на сцене. Он stworzył swoją naukę, która przez tysiąc лет без żadnych проблемów dominowała.
И благодаря Августину они верили исключительно практически все вот в такой вид человека.
И от Августина они przejęli właśnie to, że człowiek jest złożony z dwóch części.
Потом пришла реформация.
Później mamy reformację.
Протестанты отделились от католической церкви.
Протестанти się oddzielili od rzymskokatolickiego kościoła.
Физически.
Fizycznie.
И начался долгий путь столетия отделения теперь христианской и протестантской церкви от богословия католицизма.
A później zaczął się proces, który trwa stulecia, żeby teologicznie oddzielili się zupełnie od katolicyzmu protestanci.
Если физическое отделение произошло раз и навсегда в 16 веке, богословское отделение szło очень-очень долго.
Jeśli powiemy, że fizyczne oddzielenie katolicyzmu od protestantyzmu miało miejsce w XVI wieku, to teologiczne zajęło całe wieki, długi czas.
My możemy to widzieć na przykładzie dwóch samych znamienitych reformatorów, Calvin i Luther.
Widzimy to na przykładzie dwóch bardzo znamienitych reformatorów, Lutra i Calvina.
Dwoje получили богословское образование в католической церкви.
Obydwaj dostali wykształcenie w katolickim kościele.
No Luther, k примеру, skłaniался, on wierzył w to, no potem w jego trudach można widzieć, jak on skłaniается больше уже к тому взгляду.
I Luther tak się wahał. On najpierw pisze, że człowiek jest z dwóch części złożony, później zmienia bardziej zdanie, że czy jest z trzech.
Кальвин, строя учение на трудах Августина, придерживается исключительно этого взгляда.
И Кальвин, который bardzo mocno się opierał na dziełach Augustyna, trzyma się tego poglądu, że jest z dwóch złożony człowiek części.
Получается, нам ни первые отцы церкви, ни реформаторы не могут понять, помочь определиться, что же правда из этого.
Więc podsumowując, ani ojcowie Kościoła, ani reformatorzy nie pomagają nam określić, co jest prawdą tutaj.
Что же делать?
Co robić?
Идемте к Библии.
Więc идziemy do Biblii.
По-другому никак. Но дальше что развивалось? Например, мы видим в 19 веке Якуб Стронг, ученый.
Видимо, в 19 веке мы имеем Якуба Стронга.
Который очень хороший ученый, который разработал номера Стронга в Библии для изучения.
Он был очень добрым ученым, он дал нам номеры Стронга в словнику греческим Стронга.
И он склоняется уже к тому взгляду.
И он уже тримася того погляду, что из трех частей мы сложены.
В 12 веке происходит такая революция в плане изучения Библии, люди начинают больше смотреть на Библию буквально и грамматически.
И позже мы революцию в способе разумения Библии. Люди начинают смотреть на Библию в способ дословный и практичный.
Они оставляют образное толкование наконец-то католической церкви.
Они порушают аллегоричную интерпретацию, потому что это до католического костела.
И в 19 веке практически все богословы английские уже начинают верить в трихотомию.
I w XIX wieku wszyscy teologowie angielscy wierzą w trychotomię.
No, давайте посмотрим, немножко поймем, что Библия говорит о составах человека.
Więc teraz zobaczymy, co Biblia mówi o tych częściach człowieka.
Jest część człowieka jak ciało.
Jest część człowieka taka jak ciało.
Вот как я говорил, есть саркс, есть сома, два разных слова, обозначающие тело.
Więc mamy dwa słowa, саркс и сома, обидва означают ciało.
Когда Павел говорил о теле, он вот столько раз он говорит о теле как просто о физической части человека.
Павел tyle razy в Новом Testamencie mówi о теле как о просто физическом элементе человека.
Но при этом вот в этих местах он говорит уже о теле как о духовном и как о греховной природе, которая касается и духовного, и физического.
Але в тех местах używает того самого слова и уж mówi и о духовной, и физической части.
Так как мы греховные, как наша душа, так же наше тело, а он когда говорит плоть, то есть саркс, он подразумевает всю греховную природу.
Kiedy Paweł używa tego słowa саркс в тех местах, он ma на мысли całą грешную натуру и духа, и тело.
Так что даже со словом тело не все так однозначно.
Więc nawet słowo ciało nie jest takie jednoznaczne w Biblii.
To jest to słowo często używane nie dla tego, żeby сказать, вот fizyczne ciało, a żeby передać какую-то ideę человеческой сущности.
Więc to słowo nie jest używane tylko, żeby powiedzieć, o tu jest ciało człowieka, ale żeby przekazać ideę całego jestestwa osoby.
Słowa duch i dusza.
Słowo duch i dusza.
Pneuma i psuche.
Pneuma i psuche.
Так интересно, что слово дух, пнеума, может обозначать просто ветер или дыхание.
И интересно, что слово пнеума может означать ветер или отдых.
А слово душа может означать просто жизнь.
А слово душа, псухе, может означать просто жизнь.
И когда мы сталкиваемся в Библии с этими словами, а как нам понять, что подразумевается здесь? Дух человеческий? Или просто дыхание жизни его, или жизнь.
И когда мы спотыкаемся с этими словами в Библии, как мы можем понять, что мы на мысли? Когда это душа или дух, а когда это жизнь?
И часто мы видим, что слово дух и душа не используются как полностью синонимы.
И часто дух и душа используются как синонимы.
Например, Павел, помните, когда он проповедовал так? Интересно, что юноша уснул и упал.
Помните, когда Павел имел так интересующее казание, что младенец упал из окна?
И он подошел и говорит, а, дух в нем, он жив.
И Павел приходит до него и говорит, есть в нем дух, он живе.
Он говорит, он еще живой. По сути, здесь под словом дух, он говорит, он еще живой, жизнь в нем.
И właściwie он, когда говорит, дух есть в нем, то есть синоним ствердзения, он живе.
В притчах говорится, дух человека переносит немощи, а пораженный дух, кто может его подкрепить?
В приповестях есть сказано, дух человека переносит его слабости, але человека упадлого кто может поднять?
А здесь уже употребляется дух, как чтобы показать состояние человека внутреннее, психологическое.
И тут уже есть дух, как та психологичная, психичная часть человека.
Когда казни египетские происходили, про фараона написано, что утром смутился дух его.
kiedy były plagi egipskie, o faraonie napisano, że smucił się jego duch.
Faraon, абсолютно уже язычник, неверующий, отвергающий Бога, у него есть дух.
Фараон, поганин, отрицающий Бога, у него он ма духа.
В разных значениях используется слово дух.
Więc w różnych znaczeniach używa się słowa duch.
И, например, в Екклесиасте написано: возвратится прах в землю, а дух возвратится к Богу.
В Казнодзее Соломона есть написано: вróci się proch do ziemi, tak jak nim był, a duch zaś wróci do Boga, który go dał.
А где душа в это время?
А где есть душа?
А смысл здесь не пытается Екклесиаст рассказать, из чего состоит человек. Он говорит, когда человек умирает, физическая часть в земле, а духовная у Бога.
Ale tutaj pamiętajmy, kaznodzieja nie chce teraz się zajmować tym, z ilu części się składa człowiek. On po prostu określa, kiedy człowiek umiera, duch wraca do Boga.
Или, например, вот это, давайте посмотрим на местное списание. Bytie 2.1.
I teraz zobaczymy kolejne miejsce, 1 Mojżeszowa 2.1. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, tchnął w nozdrza jego ducha dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą.
I wrodzie здесь видно, człowiek jest, wdychaje Bóg duch i получается dusza. Trzy części, верно?
I widzimy, mamy człowieka, który jest ciałem, Pan Bóg tchnie w niego dech życia i mamy istotę żywą, tę duszę żywą. I mamy trzy części.
I кажется, что вроде да, все правильно, и есть три части. Но, смотрите, здесь душа описана как что-то отдельное или как что-то, что появляется в результате соединения двух.
Ale czy tu jest dusza opisana jako coś oddzielnego, czy co się pojawia w rezultacie zjednoczenia dwóch poprzednich?
A o czym w ogóle? Co mówi ten stich? U Jewrejów, oni dla tego, żeby lepiej zapominało się pisanie, bardzo często używali taki sozwuczny język.
Żydzi, żeby łatwiej im się zapamiętywało pismo, bardzo często używali w języku słów, które brzmią podobnie.
Tak вот, dusza żywa, po grecku to psuchedzoan.
W po grecku dusza żywa to jest psuchezoon.
No w iwricie wszystko na mnogo interesniej brzmi.
Ale w hebrajskim to jest bardziej interesujące, jak to brzmi.
Tam napisano, Bóg stworzył, Jahwe stworzył człowieka.
Tam jest napisane, że Jahwe stworzył człowieka.
I człowiek stał. Вот это слово i Jahwe это слово, które производит от одного корня.
I jest napisane, człowiek stał się. I słowo Jahwe i stał się są z jednego korzenia.
Które podrozumiewa существование.
I to ma na myśli istnienie.
Jahwe, Jahi.
I mamy Jahwe i Jahi.
I tam mówiono, że Jahwe существующий сделал człowieka существующим.
Więc dosłownie bardzo mamy napisane, Jahwe istniejący stworzył istniejącego człowieka.
I вот Jahwe daje oddychanie żyzni, Nishmat Chaim.
Pan daje ducha życia, Nishmat Chaim.
I człowiek staje się duszą żywą, Nefesh Chaya.
I człowiek staje się duszą żywą, Nefesh Chaya.
To jest Nishmat Chaim, Nefesh Chaya.
Nishmat Chaim, Nefesh Chaya.
I kiedy po iwritu czytasz, очень-очень rytmiczna, zwuczna i хорошо zapominająca.
I kiedy się czyta po hebrajsku, tam to jest bardzo rytmiczne, bardzo fajnie brzmi i się dobrze zapamiętuje.
I to jest zrobione dla tego, żeby pokazać, że życie schodzi od Boga w człowieka przyszła.
To jest wszystko po to, żeby pokazać, że życie do człowieka przyszło od Boga.
I po сути этот стих звучит так: Бог вдохнул жизнь и человек стал живым.
I to brzmi po hebrajsku dosłownie tak. Bóg tchnął życie i człowiek stał się żywy.
Здесь вообще не идет речь о каких-то частях человека. Здесь показано, от кого наша жизнь.
Tam w ogóle nie ma mowy o jakichś częściach człowieka, tam jest po prostu mowa, od kogo nasze życie pochodzi.
I dalej, давайте посмотрим еще на один стих, который мы говорили в Фессалоникийцам 5:23.
I jeszcze jeden werset. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Этот стих примерно по-гречески вот такой точный перевод. Сам же Бог мира.
А по-грецку дословный переклад бы был Бог света.
Пусть бы осветил вас в завершенной форме.
А Бог покою нех посвенчи вас в досконалости, в досконалой форме.
Пусть бы, как пожелание. Пусть бы посвятил, да. И ваше целостное существо, дух, душа и тело.
И целое, то есть целое ваше естество, дух, душа и тело.
Пусть было бы сохранено до пришествия Господа Иисуса Христа.
Нех то бенде заховано до прийща Иисуса Христуса.
Часто этот стих говорят, смотрите, здесь говорится о разделенности человека.
Bardzo często ludzie biorą ten werset i mówią, o widzicie, tu jest mowa o trzech częściach człowieka.
Но здесь речь наоборот о целостности, пусть ваше все целостное существо будет сохранено.
Ale tu jest mowa o całości, niech całe wasze jestestwo będzie zachowane.
И Павел говорит, пусть ваше целостное существо, но он говорит, выделяет дух, душа и тело.
Więc Paweł mówi całe wasze jestestwo i wymienia duch, dusza i ciało.
Кто-то говорит дух, здесь подразумевается дух Божий, который в человеке.
Niektórzy mówią duch, to jest duch Boży w człowieku.
No нет, когда Павел имеет Духа Божий, он говорит дух Божий.
Ale nie, Paweł kiedy chce powiedzieć o Duchu Bożym, mówi duch Boży.
Ale здесь он говорит ваш дух, душа и тело, ваши. То есть подразумевает, что это дух ваш.
Он mówi ваш дух, czyli дух człowieka.
И самый важный аргумент этого стиха в плане трёхсоставности человека следующий.
И najważniejszy аргумент z tego wersetu co do tego, że człowiek się składa z trzech części, tak brzmi.
Раньше здесь Мартин рассказывал о принципе Гранвилля Шарпа.
Wcześniej mówiłem tutaj o zasadzie Гранвилля Шарпа.
В греческом есть артикли определенные.
В греческом мамы розайники różne.
И когда слово имеет артикль и связано с другим словом через союз кай и, это значит, что два этих слова являются одним.
Kiedy w greckim mamy taką konstrukcję, że mamy rodzajnik, mamy dwa rzeczowniki połączone słowem kai, to mówi o tym, że to jest związane jedno z drugim.
Здесь это правило не работает абсолютно.
И tutaj ta zasada nie działa.
Здесь дух, душа и тело, каждый имеет свой определенный артикль.
Ale, no i w tym wersecie właśnie duch, dusza i ciało, każdy ma swój rodzajnik.
И здесь Павел, вдохновленный Богом, выделяет в целостность человека три какие-то обособленные части, но при этом слитые воедино.
I tutaj Paweł mówi rzeczywiście o trzech częściach, które są zjednoczone w jedno.
И это очень и очень серьезный аргумент, который не позволяет откинуть трихотомию.
И это есть bardzo poważny аргумент, który нam nie pozwala tak po prostu trichotomię odrzucić.
Поэтому, когда богословы вернулись к буквальному толкованию в 19 веке, они подходят сюда и говорят, мы не можем верить, как католическая церковь.
Więc kiedy w XIX wieku teolodzy wrócili do dosłownej interpretacji Pisma, powiedzieli, no z tego wersetu my nie możemy wierzyć, w, tak jak katolicki Kościół, w dychotomię.
Когда я говорю католическая церковь, и в католической церкви тоже можно найти людей, которые верят в трихотомию. Я просто говорю про общие взгляды тех времен.
Я teraz mówię generalnie o przekonaniach tych grup. W katolickim kościele też można znaleźć ludzi, którzy wierzą w trichotomię.
Но именно этот стих, он дает огромный аргумент подтверждения трихотомии.
Ale ten werset bardzo dobrym jest argumentem właśnie na trichotomię.
Поэтому, но мы должны понимать, этот стих, он не тоже не предназначен для того, чтобы объяснить составность человека.
Ale musimy zrozumieć, że ten werset nie był napisany, żeby нам określić, z jakich części się składa człowiek.
Это место говорит и несет два таких серьезных смысла.
To miejsce mówi nam o dwóch bardzo poważnych rzeczach.
То, что только Бог может помочь нам в освящении, первое.
Po pierwsze, tylko Bóg może pomóc nam w uświęceniu.
А второе, то, что это освящение – это процесс, за который ответственен человек.
I też mówi nam, że uświęcenie jest procesem, za który jesteśmy odpowiedzialni.
Главу выше Павел, обращаясь к фессалоникийцам, пишет.
A rozdział wyżej Paweł do Tesaloniczan mówi.
Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда.
Волом Божьим есть ваше освящение, чтобы вы себя повстремывали от вшатошенства.
Павел поднимает, поднимает вопрос освящения верующих, а не вопрос разделения верующих на дух, душу и тело.
Павел tutaj się skupia na temacie uświęcenia wierzących, а не rozdzielenia на духа, душу и тело.
И в чем воля Божья, чтобы кто вас, чтобы Бог воздерживал вас от блуда?
В чем воля Божья, чтобы Бог нас заховал от нежонду?
Нет, чтобы вы воздерживались. Воздерживались от этого.
Не, żebyście вы się powstrzymywali od tego.
В этом говорит ваша воля Божья. Как воля Божья была относительно учителей израильских, но написано, они отвергли волю Божью о себе.
To jest wola Boża, ale tak samo jak mamy o przywódcach Izraela napisane, oni odrzucili wolę Bożą co do siebie.
Этот стих не о том, как устроен человек, а о важности освящения в нашей жизни, освящения во всех аспектах нашей жизни и во всей полноте нашей сущности.
Ten werset nie jest o tym, z ilu części się składa człowiek, ale o tym, że nasze uświęcenie ma być pełne, ma obejmować całą naszą istotę.
Но то, что Павел выделяет в человеке три особых части, это факт.
Ale to, że Paweł wydziela trzy części w człowieku, to jest fakt.
Следующее место, которое тоже приводит в подтверждение духа, души и тела.
Kolejne miejsce, które się odnosi do oddzielenia duchy, dusza i ciała, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha i stawów i szpiku zdolny osądzić zamiary i myśli serca.
Tylko te, kto obosновывает этим стихом разделение человека на три части, почему не делают разделение человека на четыре части? Потому что лично я вижу здесь четыре части человека.
Ale ci, którzy tym wersetem udowadniają trzy części człowieka, dlaczego nie mówią też o czwartej, bo tam są cztery?
Дух, душа, составы мозги. Две части духовные, две части физические, не так ли?
Mamy dwie części duchowe, dwie części fizyczne. Дух, душа, stawy i szpik.
Получается, наверное, человек все-таки четырех составит.
No, wygląda na to, że człowiek z czterech części się składa.
Но это правильно, мы начинаем копать там и искать смысл текста того, который туда не вкладывался.
Ale w taki sposób zaczynamy szukać sensu tekstu, którego autor nie chciał przekazać.
Что автор пытается сказать этим стихом?
Co autor chce powiedzieć w tym wersecie?
Słowo Boże odkrywa все глубины человеческого существа.
Słowo Boże obnaża całe wszystkie głębiny i istoty człowieka.
И нет ничего сокрытого от Бога, как в нашей физической, так и в духовной части.
И nic nie jest ukryte przed Bogiem, ani w naszej duchowej części, ani materialnej.
Оно пронизывает все и открывает каждый аспект нашей жизни.
Оно проникает всё и обнажа каждый аспект нашего życia.
Очень много говорит об освящении автор евреям.
Dużo autor listu do Hebrajczyków mówi o uświęceniu.
И приводит пример всегда Израиля.
Zawsze przydaje przykład Izraela.
I mówi, смотрите, w Słowo Bożym mnóstwo przykładów niepowinowienia i jakie to były последствия. Słowo Boże mówi o wszystkim. Bierzcie przykład i uczcie się, i żyjcie oświecone.
On im pokazuje ten przykład niewierności, pokazuje im konsekwencje i mówi, ufajcie Słowu Bożemu i bądźcie uświęceni.
No, jeśli касаться duszy, ducha i duszy,
jeśli chodzi o ducha i duszę,
можем ли мы в теле действительно выделить мозг, руки, ноги?
Czy możemy w ciele wydzielić mózg, ręce i nogi?
Конечно.
Oczywiście.
I także Pisanie wydziela все-таки w materialnej, w duchownej części człowieka i duszę i duch.
I Pismo wydziela właśnie duszę i ducha.
I Słowo Boże sposobne zrobić odlicie ducha od duszy.
I Słowo Boże potrafi odróżnić duszę od ducha.
I my nie możemy сказать, что это синонимы.
I nie możemy tutaj powiedzieć, że to synonimy są.
I to действительно является аргумент.
I to jest rzeczywiście argument.
Człowiek to niewiarygodne создание Boże.
Człowiek to niewiarygodne stworzenie Boże.
Если честно, до конца для меня вопрос о состоянии человека остается еще открытым.
I dla mnie to pytanie o to, z jakich części się składa człowiek, jest cały czas otwarte.
Dwusostawien, gdzie duchowna część ma różne funkcje, ili все-таки jest duch, dusza i ciało?
Albo się składa z dwóch części, albo z trzech, duch, dusza i ciało.
Na przykładzie Fesalonikijczyków i Jewrejem все-таки, возможно, ja, jak Luther, bliżej podwigaję się w trójstronności.
Jeżeli chodzi o to, to ja prawdopodobnie tak jak Luther bardziej jestem do trychotomii.
Mnie smuciaje fakt, że teoria o dichotomii podniosła się spóźnia prawie 400 lat tylko w trudach odców cerkwi.
Mnie to tak wątpliwości, ja mam wątpliwości, dlatego że dichotomia dopiero od 400 lat jest znana.
I podnosi się ona Augustynem, który очень lubił Platona.
I to się zaczyna od Augustyna, który bardzo lubił Platona.
Augustyn очень хороший брат, он очень многое сделал для церкви.
Oczywiście Augustyn był bardzo dobrym bratem, on bardzo dużo dla kościoła zrobił.
No on był człowiekiem.
Ale był człowiekiem.
Значит, мог ошибиться.
Więc mógł się pomylić.
Поэтому мы всегда должны критически подходить ко всем доктринам, которые мы встречаем на своем пути.
Więc zawsze powinniśmy krytycznie oceniać każdą doktrynę, z którą się spotykamy.
Мы должны помнить, неважно, как смотрят на определенные вещи лидеры или наши авторитеты.
Powinniśmy pamiętać, nieważne jak na rzeczy patrzą nasze autorytety czy nasi liderzy.
2000 лет назад фарисеи были невероятными лидерами регионами.
2000 лет тому фаризеуши были, ну, невероятными лидерами в Израиле.
На Пасху, пишет Иосиф Флавий, могло собираться до миллиона человек в Иерусалиме.
Иосиф Флавий пишет, что на Пасху в Иерусалиме было понад миллион людей, около миллиона людей.
Назовите мне хотя бы одного религиозного лидера наших времен, кто собирал бы такие конференции.
Покажите мне хоть бы одного лидера в костеле, который такие конференции собирает. Может, Джоэл Остин?
Они были очень и очень и очень влиятельны, и никто не ставил под сомнение их правильность.
Они были великими авторитетами, и никт не подважал того, что они говорили.
Но они ошибались.
Але ще мили.
Поэтому имейте критическое мышление и прорабатывайте, обдумайте то, во что вы верите. Задайте себе вопрос, во что я верю, почему я в это верю.
Więc имейте критичное мышление, przemyślcie то, в что верю, для чего в то верю.
Подвергните сомнению все, что я вам сегодня сказал.
И też jakby подважьте сами для себя то, что я вам сказал сегодня.
Как верийцы, возьмите Писание и сегодня дома сверьте все.
То znaczy, weźcie Библию и sprawdźcie wszystko dla siebie.
И верьте только в то, во что вы убеждены.
И верьте только в то, что zobaczycie в Письме.
Я могу ошибиться и вести вас в заблуждение, так?
Я могу się pomylić и вас zwodzić.
Более того, я могу намеренно обманывать вас, как вы это поймете?
Ну и еще могу специально вас ошукивать, але как вы то разрушните?
Я так не делаю.
Я так не робię.
Но кто знает, не обманываю ли я даже сейчас.
Але кто вечер, я даже сейчас не кламе.
Поэтому все испытывайте, а хорошего держите.
Więc wszystko badajcie, tego co dobre się trzymajcie.
И как вывод я сейчас скажу мой взгляд на то, как я смотрю на составность человека.
Więc ja teraz powiem wam, jak ja patrzę na ten problem, z czego się człowiek składa.
Бог сотворил человека во всей полноте, и духовной, и физической, по своему образу.
Więc Bóg stworzył człowieka w całej pełni i духовно и материально на свой образ.
И то, что Адам смог воспроизвести сына по своему подобию, как по которому был сотворен сам, говорит, что Бог вложил в человека возможность воспроизводить себе подобных.
И то, что Бог створил человека на свое подобенство, говорит нам о том, что również дал человеку возможность творить на свое подобенство.
Авраам рождает сына по своему подобию и образу.
Адам сплодил сына на свой образ и подобенство.
И поэтому человек наследует от родителей и материальную, и духовную часть.
Więc dlatego człowiek od rodziców otrzymuje i duchową, i materialną część.
И как следствие он наследует греховность, как в материальной, так и в духовной части.
Więc również otrzymuje grzeszność i w duchowej, i materialnej części.
Поэтому уже во время зачатия человек абсолютно греховен и, следовательно, отделен от Бога, духовно мертв.
Dlatego już w momencie poczęcia człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, duchowo martwy.
Но этот духовно мертвый, то есть отделенный от Бога человек, это полноценный человек, как в духовной, так и в материальной части.
Ale ten duchowo martwy człowiek jest w pełni człowiekiem i duchowo, i fizycznie.
Я верю, что физическая часть человека имеет разные части. Голову думать, руки делать, ноги ходить.
Myślę, że ta fizyczna część ma różne, część człowieka ma różne elementy: głowę, ręce, nogi.
И также духовная часть человека имеет разные функции. Какая-то часть думает, какая-то чувствует, какая-то верит и так далее и тому подобное.
И та духовная часть человека тоже ма różne функции, różne elementy. Jedna myśli, druga czuje, inna wierzy.
И это присущно всем людям, и нам здесь, и соседям, которые нас окружают.
И то есть właściwie wszystkim ludziom, i nam, i sąsiadom.
Но из-за духовной смерти мы разделены с Богом.
Ale z powodu duchowej śmierci jesteśmy oddzieleni od Boga.
И человеку нужен Бог, чтобы устранить этот разрыв. Сам он не способен на это.
I człowiekowi jest potrzebny Bóg, żeby to rozdzielenie mogło zostać przerwane, żeby to mogli się zjednoczyć.
Człowiek nie sposobien ni na jedno duchowne dzieło.
Człowiek nie ma zdolności zrobić nic dobrego duchowo.
Поэтому нужен Христос, который должен устранить эту преграду, который может положить мост через эту пропасть.
И dlatego jest potrzebny Chrystus, który może zbudować most nad tą przepaścią.
Который оплачивает нашу вину, вину нашего греха и даёт нам Духа Божьего, который является связью нашей с Богом.
Który zapłacił za winy naszego grzechu, dał nam Ducha Świętego, dzięki któremu mamy społeczność z Bogiem.
Помните, что сказано про Духа? Он ходатайствует за нас, потому что мы сами не знаем, о чем просить.
Pamiętacie, co mówi się o Duchu Świętym? On się wstawia za nami, bo my nie wiemy, o co się modlić.
И Бог знал, что мы не способны ничего сделать для своего спасения.
И Бог видел, что не jesteśmy zdolni niczego zrobić dla swojego zbawienia.
Поэтому он сказал: не надо ничего делать, просто поверьте, что мой сын все сделал.
И dlatego jest zasada, którą Pan Bóg dał: nie trzeba niczego robić, po prostu uwierzcie w to, co mój syn zrobił.
И теперь, когда мы уверовали, замысел Бога относительно нас, чтобы мы освящались в каждом аспекте нашей жизни, чтобы мы принадлежали Богу и служили Ему.
И dlatego, kiedy już uwierzyliśmy, zamysł Boga względem nas jest taki, żebyśmy byli uświęceni w każdym aspekcie naszego życia i służyli Jemu.
Потому что Его замысел, чтобы верующие уподоблялись образу Иисуса Христа.
Bo zamysł Boży jest taki, żeby wierzący upodabniali się do obrazu Chrystusa.
Так и написано, кого Он предузнал, тем предопределил быть подобным образу Сына Его.
Tak też jest napisano, kogo On wcześniej znał, tego też przeznaczył, żeby był upodobniony do obrazu Jego Syna.
В этом Его предопределение относительно нас, чтобы мы уподоблялись образу Его Сына, и потом Он преобразит нас, и мы действительно будем такие.
To jest to Jego przeznaczenie dla nas, żebyśmy byli podobni do Chrystusa, a później On nas w pełni przemieni na podobieństwo Chrystusa.
I my dojdziemy, либо w trzech częściach, либо w dwóch, no my 100% dojdziemy.
I dojdziemy do nieba, czy to w dwóch częściach, czy w trzech częściach, ale dojdziemy. Amen.